Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты. Тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мудрец не свободен от страстей, а умерен в страстях. Так говорил Аристотель. Великий человек, великий философ. В этом году ему исполняется 2400 лет. Как вы говорите, Евгений Викторович, попробуй доживи.
Трудно себе представить этот отрезок во времени, равен уже вечности. Но это впрямую доказательство того, что Аристотель обладает таким бесспорным авторитетом, что вот уже 2400 лет он продолжает влиять на нашу мысль как косвенно, так и напрямую. О нем можно действительно говорить бесконечно, это не просто пышная фраза. И, кстати сказать, Аристотель имел все шансы исчезнуть для европейской культуры. Он ведь явился к нам только в 13 веке. Он исчез в античности, и с падением Римской империи он был серьезно и глубоко забыт. И в теологии, например, властвовал долгое время только Платон. И
его учитель любимый.
Но при этом мы помним, что Аристотель принадлежит фраза «Платон мне друг, а истина дороже».
Но, тем не менее, Евгений Вещуткин 20 лет, он был учеником Платона, и сохранилась в одной из хроник такая картина. Аристотель и Платон прогуливаются по саду и беседуют.
Это известная фреска Рафаэля, Афинская академия, которая находится в Ватикане. Потрясающая фреска, она поражает тем, что там принцип композиции – ветер. Ветер эпох, ветер времени, который застрял в волосах скрючившегося мальчика, успевающего наскоро писать, что же шепчет ему этот ветер. Это картина как видение. Когда на нее смотришь в реальности, она поражает этим ощущением потока времени через ветер, и который зафиксирован там в растрепавшихся кудрях какого-то мальчика, записывающего все, что он слышит. Там портреты не только Аристотеля и Платона, там портреты и других философов. Всех собрал непосредственно Рафаэль, отсюда и назвал эту фреску «Афинской академии». Это свидетельство вот того, что мы называем высоким возрождением. И вот именно этот портрет стал как бы классическим. Но были еще бюсты Платона и Аристотеля. Вот я из Греции привез копии таких классических бюстов.
Что в этом лице вам понравилось? Потому что сохранился довольно смешной портрет Аристотеля, написанный Диогеном Лаэртским. Он, например, говорил, что Аристотель, самый преданный из учеников Платона, был шепеляв в разговоре, ноги имел худые, а глаза маленькие.
Ну, во-первых, Диогену Лаэртскому не надо особо доверять. Даже Лосев писал об этом, потому что это источник, близкий к мифологии. Дело в том, что бюсты не представляют из себя никакой психологической зарисовки. Бюсты по традиции классической – это то, что оставляется на надгробии. Поэтому лица там чаще всего застывшие, как посмертные маски. Это такой собирательный образ грека. И сказать о портретном сходстве Аристотеля или Платона ничего нельзя. И это очень забавно. В каждом городе вы найдете свои бюсты Платона и Аристотеля, и вы увидите, как они отличаются друг от друга, хотя вас будут уверять, что источник якобы один. Я просто их поставил у себя на письменном столе, как некие такие важные точки всей западноевропейской культуры. И все-таки я вернусь к тому, что у Аристотеля были все шансы исчезнуть из контекста западноевропейской культуры, и здесь только остается гадать, предполагать, что бы было с европейской культурой без Аристотеля. Аристотель вернулся к нам где-то приблизительно в 13 веке благодаря контакту с арабами, потому что Аристотеля во многом сохранили арабы, потому что ранние христиане воспринимали античность как враждебную культуру, и они стирали ножом с пергаментом многие памятники античности, составляя так называемые палимпсесты. То есть, когда на некогда написанном античном памятнике они писали комментарий к Библии или переписывали саму Библию. И сквозь Библию иногда проступали слова античного классика, и Аристотеля в том числе. Но восстановить уже по палимпсесту подлинный текст было невозможно. И, судя по всему, благодаря первым монахам, христианам, и Аристотель пошел под нож. Случайно уцелел Платон, но тоже здесь много мифов. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Думаю, что даже не сам Платон, а неоплатоники, которые были очень близки к христианам, и благодаря вот Плотину и другим неоплатоникам возник авторитет Платона у ранних христиан. Они видели в его учении космической души и прочее основу христианской теологии. Вот Тертуллиан был в этом смысле продолжателем неоплатоников, и он в этом смысле, конечно, ни о каком Аристотеле знать не знал и ведать не ведал. Ведь Платон в своем учении говорил о том, что все знания — это воспоминания. И это отрицало всякую рациональность, как бы предполагало кризис рациональности, явление, которое так популярно в современном интеллектуальном мире постмодернизма. А Аристотель-то, как раз в отличие от Платона, создатель трактата «Логика», это очень важно, был рационален. Отсюда, наверное, их глубокое расхождение. Платон мне друг, а истина дороже. Он не опирался на то, что мы сейчас назвали бы как интуиция. Платон опирается на интуицию. Он говорит, что все знания — это воспоминания, что наша душа — часть огромной космической души, которая знает истину, плавая в космосе. И мы только лишь воспоминаем эту истину, и это делают только истинные философы, потому что в их душе сохранился вот этот огромный осколок того некого единого космического надземного знания, очень по-христиански. А Аристотель говорил, что знание добивается логикой, что есть неизбивные законы логики, закон непротиворечия, закон тождества, закон третьего не дано. Вот основные правила логики Аристотеля.
Аристотеля называли философом здравого смысла. Говорят, он написал больше 400 работ. Он считал, что воспитание нуждается в трех вещах: в даровании, науке и упражнении. Когда его спросили: «Аристотель, зачем ты изучаешь философию?» Он сказал, что делать добровольно то, что другие делают в страхе перед законом. Про него ходило много сплетен. Например, говорили, что после его смерти осталось очень много посуды. Он любил красивую посуду до пиршества. Любил купаться в масле, но поскольку был человек экономный, потом, говорят, продавал это масло. У него были дети, он был довольно богат, очень трудолюбив. Интересно, я не знаю, как вы относитесь к этой истории, его отношения с Александром Великим, Александром Завоевателем. Много слухов ходит, какой вам ближе, а я потом скажу, какой мне.
А я не про слухи в данном случае. Он действительно воспитывал Александра, и здесь нужно сказать о еще одной заслуге Аристотеля. Косвенно через Александра его завоевание, через то, что он его воспитывал, образовывал, а для Аристотеля очень важна была вот эта просветительская функция, сказалось то, что наступила эпоха эллинизма. Эллинизм – это такой условный термин, который придумал немецкий историк Дройзен, потому что эллинизм получается масло масляное, греческий период в греческой культуре. Но благодаря Дройзену эллинизм закрепился. И вот эллинизм – это уникальное явление, когда частная культура Древней Греции, которая вполне могла исчезнуть, как исчезали многие другие цивилизации, превратилась в мировую благодаря фалангам Александра Македонского. И в этом смысле, хотим мы того или нет, косвенно повинен, в кавычках, Аристотель, потому что он воспитал из Александра Македонского настоящего грека, то есть человека, для которого эллинская культура стала родной. И когда он завоевывал земли, а Македонский завоевал колоссальные земли, он победил царя Дария, он победил непобедимых персов. Причем эта битва с царем Дарием – это был пример высочайшего боевого искусства. Войска Александра Македонского по численности во много раз уступали Дарию. И, как мы знаем, только смелость и необычайный маневр, когда Александр пробился со своей конницей в самый центр лагеря Дария, решил исход этой битвы. Это было очень дерзко. Александр был очень молодой, он, кажется, в 30 лет умер. И это победа молодого, задорного, пассионарного царя над старой, некогда непобедимой монархией. Да? И таким образом косвенно отомстил персам за то унижение, которое испытывали греки в ранний период, о котором, я думаю, Аристотель ему, извините за грубость, все уши прожужжал.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений Ильич, есть мнение многих ученых о том, что Александр был парень очень вспыльчивый, мстительный, злобный, сильно пьющий, и отец хотел воспитать его более или менее в приличных правилах и приставил к нему Аристотеля. Аристотель, хотя и прогуливался с Александром, беседовал и внушал ему, но отношения между ними были сложные и натянутые. Но, тем не менее, он косвенно влиял на человека и его сформировал.
Здесь надо, опять-таки, понять и проанализировать интеллектуальный портрет такого явления, как Аристотель. Если сравнивать Аристотеля с современными гениями, да, то тут надо сказать, что он равновелик Эйнштейну, равновелик Нильсу Бору и другим гениям. Если бы тогда уже существовала Нобелевская премия, то Аристотель просто был бы осыпан один этими Нобелевскими премиями по принципиальным своим открытиям. Одно из самых принципиальных его открытий, как я уже сказал, это трактат «Логика». Потому что благодаря логике Аристотеля рациональная мысль начала проникать как нож сквозь масло во многие тайны не только природы, но и тайны психологии. Он ведь один из основоположников такой науки, как психология, потому что у него есть трактат о душе. И для многих психологов этот трактат о душе является определенной матрицей. Он основоположник той науки, которая называется литературоведением, потому что он первый описал законы литературного творчества в своем труде «Поэтика», где он определяет 5 ключевых элементов композиции, без которого не может быть ни одного повествования. Он же вводит в этой поэтике принцип мимесиса, подражания действительности, который станет ключевым вообще в определении многих методов литературных, и не только литературных. Итак, психология, логика, естествознание, педагогика, поэтика.
Политика.
Аристотель, прежде всего, был философ. Философ – это же словечко, которое запустил Платон в своем диалоге «Пир». По-гречески означает «фило-любовь», «София» – «мудрость», «любовь к мудрости». Именно так определяет состояние ума и души определенных людей Сократ, когда называет их философией. Это тоска по идеалу, грубо говоря. И вот Аристотель в этом смысле, он жил под гнетом этой тоски по идеалу. Идеал этот он видел, конечно же, в гармонии. Гармония, которая является, как мне кажется, такой философской основой любого музыкального произведения. Без гармонии музыки нет. И вот Аристотель был весь ориентирован на гармонию. И вот если я возьму трактат его «Поэтика», то эти его 5 элементов композиции – экспозиция, завязка, перипетия, кульминация, развязка. Да, вот эти 5 элементов, без которых нет не просто ни одного произведения литературы, но нет ни одного послания, месседжа. По этому же принципу с нами общаются по телевидению, по радио, по газете и прочее, прочее. Даже простая новость строится по этому принципу. Любой газетчик скажет, а где конфликт? Любой газетчик скажет, а где развитие конфликта? Если нет конфликта, нет развития конфликта, нет интереса. Так вот, разбивая произведение, а он анализировал Гомера, например, прежде всего, анализировал драматургов, и здесь надо сказать, что Аристотель не упоминает ни разу ни Софокла, ни Еврипида, ни Эсхила. Потому что, судя по всему, Аристотель о них, кажется, ничего не знает. Они не занимают первый ряд. Они до нас дойдут просто в своих произведениях. А другие, которых упоминает Аристотель, мы даже не знаем, кто это такие были. Это я к тому, какие у нас относительные знания о прошлом и о том же Аристотеле. Там много мифов. И вот он, анализируя Гомера, а Гомер для него будет отцом всей поэзии, и с этого момента так и пойдет классическое образование, он доказывает своим читателям, почему Гомер велик. А Гомер велик именно потому, что он гармоничен. Он точно и ясно соотносит части с целым.
Евгеньевич, вы помните в «Поэтике» замечательную картинку, когда он вспоминает путешествие Одиссея, и Одиссей останавливается и говорит, вот прекрасное и достойное времяпрепровождение, тесный кружок людей, сидящих у стола и слушающих певца. Еще он интересно говорил, он считал, что музыка, конечно, часть арифметики. И потом, задумавшись, говорит, да, можно вычислить интервалы, можно вычислить и понять ритм. Но мелодия, ее не так-то легко подчинить расчету.
Аристотель первый сказал, что ты познаешь мир во всем его многообразии, если ты подбираешь верный ключ к нему, если ты задаешь правильные вопросы, тогда ты получаешь правильные ответы. А чтобы задавать правильные вопросы, надо четко соблюдать правила логики. И я хочу здесь сказать, когда Аристотель возрождается для западноевропейской философии в XIII веке, то его отцом вторым становится Фома Аквинский, который пишет знаменитый комментарий к метафизике Аристотеля. У Аристотеля есть еще один трактат по части науки – метафизика. По-гречески «мета» означает «комментарий». Физика – это весь окружающий мир. Это объяснение окружающего мира. Потом метафизика станет синонимом всей философии. И вот он впервые пытается с помощью логики в метафизике объяснить окружающий материальный мир. Это тоже Аристотель. Кстати сказать, у него есть еще трактат о животных. Он еще и биологией занимался.
Евгеньевич, а я не могу не вспомнить несколько вопросов Аристотеля, несколько его ответов. Например, об учении. Он говорит, да, корни его очень горькие, но плоды сладкие. На вопрос, что стареет быстрее всего, он отвечает, благодарность. Что такое надежда, спрашивают его, сон наяву. Еще он говорит, когда у людей много друзей, к сожалению, у него нет ни одного друга.
Тоже афоризм, который очень современен сейчас, особенно для России. Пьянство – это добровольное сумасшествие.
Да, красота – это дар Божий. Но будьте достойны своей красоты и каждый раз благодарите за это Бога.
Но мы забыли еще об очень важном моменте всей философии Аристотеля. Это его диалектики формы и содержания. Он впервые обратил внимание на глубинную диалектическую связь между формой и содержанием. И в этом смысле Аристотель является отцом родным того, что мы называем эстетикой. Потому что эстетика – это то, что касается красивой формы, совершенной формы, гармоничной формы. И он утверждал, что сам материал, медь, не значит ничего. Но как только эта медь приобретает форму совершенного шара, она приобретает смысл. Форма несет в себе смыслообразование, смыслозначение. А формой всех форм, утверждал он, является Бог. То есть Бог-эстет. Бог в этом смысле само воплощение гармонии, потому что идеальная форма – это высшее воплощение гармонии. Почему радует наш глаз совершенная форма? Потому что она гармонична, к ней ничего нельзя прибавить и ничего нельзя убавить. И самые простые геометрические фигуры, например, как шар, будут совершенны. И, кстати сказать, вся великая греческая архитектура, например, знаменитый Парфенон в виде прямоугольника – будут следовать этому правилу. Простая геометрическая фигура, она ближе всего к совершенству. И соблюдение всех пропорций в этой простой геометрической фигуре будет приближать нас, грубо говоря, к форме всех форм.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Он очень много размышлял о душе и разуме, считал, что душа смертна, а разум бессмертен, и считал, что музыка – это одна из самых совершенных форм мироздания, потому что это, как он писал, один из принципов бытия.
Ну, тут еще нужно сказать, что Фома Аквинский, который написал знаменитый комментарий к метафизике Аристотеля, кстати сказать, многие философы мира начинали с того, что они давали свой комментарий к метафизике Аристотеля. Это, если хотите, проверка на твою философскую свободу мышления. Можешь ты дать комментарий к метафизике Аристотеля, значит, ты готовый философ. И многие философы на этом выросли. А почему я вспомнил Фома Аквината? А Фома Аквинат – это тот первый человек, который вернул Аристотеля в западноевропейскую культуру. И он построил свои знаменитые труды, такие как «Сумма теологии», «Сумма против язычников», на основе аристотелевской концепции мира, дуализма формы и содержания, проблем языка, которыми тоже занимался Аристотель. В этом плане он очень близок, ну, например, Витгенштейн, близок к современной философии, которая воспринимает философию как язык, как проблему риторики. Он страшно современен в этом плане. И Фома Аквинат создал такую стройную теологическую систему, которая, пронизанная логикой Аристотеля, предполагала так называемый пронаучный язык. То есть те принципы научного доказательства, научного языка, которые потом будут использованы представителями первой науки, не то на картезианской парадигме, они все вырастут на Фоме Аквинате и на логике Аристотеля. И возникнет современная наука. Вот такая вот связь. А еще Данте Алигьери, который в XIII веке появится в аббатстве Клюни в центре Парижа, в Латинском квартале, он уже не застанет Фому Аквинате, Аквината, он умрет к этому времени, но он будет слушать лекции Фомы Аквината, которые будут ему читать его ученики. И таким образом он познакомится с Аристотелем. Данте не знал греческого языка. Он воспринимал его только через эту интерпретацию, через латынь, которой он владел в совершенстве, благодаря своему учителю Бруно Латини. Так вот, когда это произойдет, он услышит эти лекции, то эти лекции Фомы Аквината-Аристотеля вдохновят его на божественную комедию.
Как говорил Аристотель, что учиться следует не только тому, что полезно, что принесет вам пользу, но нужно быть тоньше и нужно ставить перед собой более сложные задачи, развивать высшие интересы, эстетические и умственные. На вопрос, как преуспеть в жизни, он отвечал очень просто: догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади. Аристотель. Ирина Кленская и Евгений Жаринов в программе «Лабиринты».
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.